В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Михаил Саакашвили выдвинут на пост премьер-министра Грузии от нацдвижения и коалиции «Сила в единстве». Какова судьба задержанных вместе с Иналом Джабиевым, убитым в Цхинвальском изоляторе временного содержания? В Абхазии просят вернуть ограничительные меры против коронавируса. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова была похищена сегодня утром неизвестными людьми в центре Минска. Об этом сообщает издание «Тутбай» со ссылкой на очевидца случившегося. По словам видевшей похищение свидетельницы, Колесникову посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. В МВД Беларуси заявили, что не располагают никакой информации о задержании Колесниковой. Сообщается, что на связь не выходят еще двое представителей оппозиционного координационного совета. Антон Родненков и Иван Кравцов.
Сегодня утром была задержана член Координационного совета, одна из активных участников избирательной кампании, Мария Колесникова, ну и также еще два человека из ее штаба, из штаба Виктора Бабарики.
Заявил правозащитник Олесь Беляцкий. Оппозиционный лидер Светлана Тихановская обвинила власти Беларуси в похищении активистов, заявив, что власть занимается террором. Европейский Союз готовится ввести санкции против 31 представителя белорусских властей в связи с фальсификациями на выборах президента 9 августа и насилием против демонстрантов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Изначально в списке было 14 человек, но по настоянию ряда стран в него добавили еще 17. Президента Беларуси Александра Лукашенко в списке по-прежнему нет, однако представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что консультация о включении Лукашенко в санкционный список продолжаются. Санкции против действующего президента добиваются страны Балтии. Ожидается, что санкции могут быть одобрены главами МИД стран ЕС уже 21 сентября. Состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального значительно улучшилось. Об этом сообщили врачи берлинской клиники Шарите. Как сообщается, Навальный выведен из искусственной комы. Также проводятся мероприятия по его постепенному снятию с аппарата искусственной вентиляции легких. Сообщается, что Навальный реагирует на разговор с ним. Врачи не исключают, что перенесенное Навальным отравление будет иметь длительные последствия для его здоровья. Российский оппозиционный политик находился в коме с 20 августа в течение 19 дней. На лечение в клинике Шарите он с 22 августа в Берлин. Он был вывезен из Омска. Ему стало плохо на борту самолета, который совершил экстренную посадку в Омском аэропорту. На прошлой неделе власти Германии заявили, что в организме Навального были найдены следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Посол России в Великобритании сегодня был вызван в МИД Соединенного Королевства. Ведомство официально выразило глубокую обеспокоенность в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб. Он назвал совершенно недопустимым использование запрещенного химического оружия. Россия должна провести полное и прозрачное расследование, подчеркнул британский министр. Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что ситуация вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального может сказаться на судьбе газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. Об этом заявил сегодня представитель канцлера Штефан Зайберт. По его словам, пока рано говорить о каких-либо последствиях дела Навального для российско-германских отношений. В Берлине все еще ждут от Москвы ответа на вопросы относительно случившегося с политиком. На вопрос о «Северном потоке-2» Зайберт ответил: канцлер считает неправильным изначально исключать какие-либо возможные реакции. Ранее Меркель заявила, что отравление Навального не стоит увязывать с проектом «Северный поток-2». Глава МИД Германии Хайко Маас накануне впервые признал, что германское правительство может пересмотреть свой подход к газопроводу в зависимости от поведения Москвы. По словам Зайберта, Меркель пока не обсуждала дело Навального с президентом России Владимиром Путиным.
Эхо Кавказа. Новости.
Гособвинение в Саудовской Аравии вынесло окончательный приговор по делу убитого в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашоги. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». 5 человек приговорены к 20 годам тюрьмы. Еще трое получили сроки от 7 до 10 лет. Всех их признали виновными в причастности к убийству журналиста. «Моя семья Хашоги» выступила с заявлением о помиловании убийц. Согласно законодательству королевства, в таком случае обвиняемого нельзя приговорить к смертной казни. Колумнист газеты «The Washington Post» Джамаль Хашоги был убит в начале октября 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле. После убийства тело Хашоги было расчленено и вывезено из консульства Саудовской Аравии. Останки до сих пор не найдены. Хашоги критиковал политику Рияда, в частности, наследного принца страны Мухаммеда бин Салмана. В октябре прошлого года правозащитная группа Human Rights Watch назвала проходивший за закрытыми дверями судебный процесс по делу Хашоги несоответствующим международным стандартам. В декабре 5 обвиняемых по делу были приговорены к смертной казни, еще трое к тюрьме. В начале июля рассматривать дело об убийстве Хашоги начал и суд в Турции. В Германии будут проведены клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной немецкой фирмой BioNTech, ее американским партнером, фармацевтическим производителем Pfizer. Институт Пауля Эрлиха уже одобрил соответствующие испытания так называемой второй и третьей фазы. Испытания в Германии – часть международного исследования, начатого в июле. Планируется, что в нем будет участвовать до 30 тысяч добровольцев, которые получат вакцину или плацебо. К настоящему моменту в клинических испытаниях уже приняли участие 25 тысяч добровольцев в 120 исследовательских центрах по всему миру. Если испытания пройдут успешно, обе фирмы уже в октябре планируют подать заявку о допуске вакцины на рынок. В случае допуска планируется выпустить до 100 миллионов доз до конца этого года, а к концу 2021 года планируется произвести более 1,3 миллиардов доз вакцины.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Каким путем вернется Михаил Саакашвили в Грузию и готова ли страна избрать его премьер-министром? Эти вопросы бурно обсуждаются в грузинском обществе, в соцсетях и СМИ после того, как третий президент пообещал раскрыть подробности своего плана по возвращению в Грузию, а его партия «Нацдвижение» вместе с коалицией «Сила в единстве» выдвинула его на пост премьер-министра. Но для начала оппозиции нужно будет победить на предстоящих парламентских выборах, а Саакашвили приехать в страну и вернуть гражданство. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Вы знаете, у меня есть знакомые, которым даже купюры в 500 евро не нравятся. Так Григол Вашадзе, председатель Единого национального движения, ответил тем, кому не нравится идея назвать Михаила Саакашвили кандидатом в премьер-министры будущего правительства. Это их конституционное право, заключил Вашадзе свое сегодняшнее сообщение о том, что Нацдвижение и коалиция «Сила в единстве» из 10 партий, объединенных вокруг него, выдвигает третьего президента в премьер-министры. Вашадзе убежден, что грузинский народ заслуживает того, чтобы Саакашвили еще раз возглавил страну. И вот почему.
Ресурс Михаила Саакашвили должен быть использован для Грузии. Речь об его связях, опыте, авторитете в бизнес-кругах, имею в виду за пределами Грузии, его авторитете, который у него есть в исполнительных и законодательных властях в наших странах-союзниках. Это должно быть использовано для Грузии, потому что если мы так продолжим жить, как сейчас, дело закончится банкротством нашего государства.
Григол Вашадзе также сообщил, что обо всех подробностях своего возвращения Михаил Саакашвили сегодня поздно вечером поведает сам. 27 августа в красочно отснятом видеоклипе экс-президент просто заявил о своем решении, не вдаваясь в детали, как он намерен это сделать. В ожидании подробностей часть оппозиционеров заявили, что не верят в возвращение Саакашвили. Другие сказали, что это внутрипартийное дело Нацдвижения. Такого мнения придерживается и лидер новой Грузии и стратеги Акмашинабели Георгий Вашадзе. Он претендует на пост премьер-министра в будущем правительстве. По этому вопросу он и Саакашвили не сошлись во мнении. Поэтому Вашадзе покинул коалицию «Сила в единстве». Саакашвили заявил, что Вашадзе перешел на темную сторону. А другие бывшие соратники Саакашвили и нацдвижения из Европейской Грузии считают, что третий президент не та фигура, вокруг которой объединится оппозиция. И вообще не стоит ходить по кругу. Если не Саакашвили, то Иванишвили. Ведь есть Европейская Грузия. Так считает один из лидеров Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
У общества абсолютно другие требования, чем разговор о том, вернется ли один политик в Грузии или как. Конечно, в Грузии не должны быть политически гонимые люди, и все должны участвовать в политических процессах. Но ходить по одному кругу, который означает, что Грузией должен управлять один человек, не стоит. Есть и другие выборы, и нынешняя предвыборная ситуация отличается от прежнего именно этим.
Возможное возвращение Михаила Саакашвили бурно обсуждают и в грузинских соцсетях и интернет-форумах. Некоторые пользователи не поленились поработать в фотошопе и отразить возможные варианты возвращения третьего президента. Например, как Михаил Саакашвили выныривает из моря, а на берегу его ждут премьер-министр Георгий Гахария и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Представили Михаила Саакашвили и уже пожилым, и как он все еще говорит, что обязательно скоро вернется. Он через Ларс вернется или через Кутаиский международный аэропорт? А кто ему вернет гражданство Грузии? Президент Саломе Зурабишвили, иронизировали другие. Обсуждали и версию о том, как Миша вернется, его арестуют, а в стране начнется дестабилизация. На этот сценарий пришлось ответить и премьер-министру Георгию Гахария, который ранее в вежливой форме разрешил Саакашвили вернуться в Грузию, где его ждет грузинское правосудие и тюрьма.
Я еще раз повторю, пожалуйста, пусть приезжает. Никто и ничто не сможет поставить под вопрос стабильность страны. Никто и ничто не поставит под вопрос проведение избирательного процесса в нормальной, спокойной обстановке.
Все эти обещания о возвращении Михаила Саакашвили просто предвыборный пиар-ход, считает политолог профессор ТГУ Звиада Башидзе.
Естественно, все это делается для притягивания избирателей. Но чтобы ради этого Саакашвили готов сесть в тюрьму, я не думаю. В противном случае он не покинул бы Грузию и в свое время бы сел в тюрьму. По последним опросам, Саакашвили поддерживает около 15-20% избирателей. И не думаю, что кроме них остальные избиратели захотели бы видеть снова Саакашвили лидером.
По мнению политолога, несмотря на приговоры и обещания, грузинская мечта не готова посадить в тюрьму третьего президента. Это повлекло бы за собой шквал критики международных партнеров. Потому, по мнению Звиады Абашидзе, обещание о возвращении и угроза заключением устраивает Михаила Саакашвили и грузинскую мечту. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Южной Осетии продолжают следить за судьбой Николая Цхавребова и Герсана Кулумбегова, задержанных вместе с убитым ВВС Иналом Джабиевым по делу о нападении на бывшего министра внутренних дел самопровозглашенной республики Игоря Наниева. Мать Цхавребова требует вывести сына на лечение в Россию. Она обратилась с открытым письмом к Владимиру Путину. Сегодня же 16 депутатов отказались участвовать в работе парламентской комиссии по расследованию дела Инала Джабиева до тех пор, пока не будет уволен генпрокурор. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
По последней информации, Николая Цхавребова, который был задержан вместе с Иналом Джабиевым и Герсаном Кулумбеговым по подозрению в покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева, допросили в минувшее воскресенье уже дома. В беседе с «Эхом Кавказа» его мать Алла Габатова говорит, что происходящее вызывает вопросы, так как нет никаких документальных подтверждений тому, что Цхавребов проходит по этому делу. Факт незаконного удержания под стражей в больнице подтверждает и ответ судьи Цхинвальского городского суда Инала Тибилова, который тот дал на депутатов. Депутатский запрос Давида Санакоева. Тибилов сообщает, что в отношении Николая Цхавребова городским судом мера заключения под стражу не избиралась. Тем не менее, все время, проведенное в больнице, Николай находился с охраной. К нему долго не пропускали адвоката. Отпустили его домой, по словам Аллы Габатовой, только после ее личного общения с президентом Бибиловым, после митинга 4 сентября. Пообещал он и квалифицированную медицинскую помощь, которая также ему не оказывалась в течение всех дней. Накануне Алла Габатова отправила обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, продолжает Алла Габатова.
Во-первых, он нуждается, естественно, в лечении, реабилитации. У него он не встает на сегодняшний день, тоже на ногах он не стоит. боли бывают, почки тоже болят. Кто там психологически на нервах, это понятное дело.
Ваша задача сейчас вывести его в Россию, насколько
конечно.
Я поняла, в связи с чем
да,
вы обратились
в Россию,
к Путину.
Чтобы я показала лучшим врачам, там, родственники там, они помогут мне.
Подписка о невыезде сохраняется до сих пор?
Насколько я знаю, да.
После смерти Инала Джабиева в центре внимания остается история Геннадия Кулаева, который был задержан по делу о тройном убийстве. Кулаев самолично приехал на допрос в Цхинвал из Владикавказа, отсидел карантин в гостинице «Алан», откуда его забрали следователи. Его родственники обращались к депутатам, так как до них доходила информация, что он подвергается жестоким избиениям, но ни адвокат, ни депутаты не смогли тогда проверить состояние Кулаева. Лидер НХАС Алан Гаглоев 21 августа обратил на это внимание в своем выступлении. Эху Кавказа удалось дозвониться до супруги Геннадия Кулаева Вероники.
Насколько мне известно, ему позвонил следователь и попросил его приехать, чтобы ему задать пару вопросов. Он туда приехал с малолетним сыном. Его поместили в карантин. В карантине он пробыл около 10 дней. Потом к нему пришел следователь несколько раз. А потом опять к нему пришел следователь, но уже его вывезли, избили, сильно избили причем. Поломали ему нос. Ему вызывали туда скорую. Ему рентген делали, что у него поломанный нос. И потом, видите ли, за то, что он оскорблял их или что-то вроде этого, они решили ему дать 15 суток. 15 суток он отсидел. Потом туда не допустили ни мать, ни адвоката, ни депутатов. Показать его не показали. Ему еще прибавили 2 месяца. Потому что так захотел прокурор. Но я, насколько я так думаю, почему ему добавили 2 месяца? Потому что он избитый, и чтобы его просто бояться, что он пойдет напишет, или его увидят, и он, может быть, даст какое-то интервью, что они его там били. Поэтому они ему еще дали 2 месяца. Дорога закрыта, я, как жена, поехать не могу. Я сына очень трудно забрала, малолетнего, который получил психологическую травму, потому что он почти около месяца там был один. Я не могла забрать ребенка. Он остался и без матери, и без отца. Но с ребенком-то ладно, но вот насчет мужа я очень переживаю. Мы хотели, чтобы мне дали бумаги, за что его арестовали, почему ему добавили 2 месяца, объяснение вот какое-то.
Задержанный с Иналом Джабиевым и Николаем Цховребовым Герсан Кулумбеков воздерживается от публичного общения. Сегодня группа депутатов из 16 человек ответила на предложение президента Бибилова создать парламентскую комиссию по расследованию убийства Инала Джабиева. Цитата. «Парламентская комиссия будет создана в рамках действующего законодательства и регламента работы парламента после того, как парламент возобновит свою полноценную деятельность. В настоящее время наша работа приостановлена из-за несоблюдения президентом нормы Конституции о праве парламента назначать и освобождать от должности генерального прокурора. Требование об освобождении Рузмага Джагаева от занимаемой должности было выдвинуто конституционным большинством депутатов парламента при самой широкой поддержке народа. Мы призываем президента к соблюдению норм Конституции Южной Осетии, нарушение которых с его стороны является причиной нынешнего разрушительного кризиса в нашем государстве». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. В провластных югоосетинских СМИ развернута целая кампания по умиротворению общественного мнения. Задача – добиться спада недовольства, связанного с убийством Инала Джабиева. В противоположном направлении действует группа оппозиционных депутатов парламента самопровозглашенной республики, которые поддерживают общественный интерес к трагедии и пытаются выяснить все обстоятельства резонансного дела. За встречными движениями наблюдает Мурат Гукемух.
На протяжении недели мы наблюдали в официальной прессе настоящую информационную кампанию, чтобы отгородить в глазах общества высший эшелон власти от этого зверства, ограничить круг виновных исключительно теми оперативниками, кто пытал задержанных и убил Инала Джабиева. Дескать, их примерно накажут, что до остальных они должны сплотиться перед лицом этой трагедии. И родные убитого, и президенты, и генпрокуроры, и депутаты, и общественность, и силовики – все должны взяться за руки и вместе пережить это суровое испытание. Оцените заголовки статей. Они говорят сами за себя. Будем достойны наших предков. Председатели осетинских общин обратились к жителям Южной Осетии. Глава ДНР Анатолию Бибилову. Доверие к вам безусловно и непоколебимо. Или вот это. Враг тоже не дремлет. Председатель фонда раненых Мадина Плиева. Наши соседи, говорит она в своем обращении, пристально следят за всем происходящим и призывают международное сообщество дать оценку событиям, происходящим в Южной Осетии. А это представляет собой прямую угрозу нашей государственности. Конец цитаты. Больше всех в кавычках порадовал экс-премьер Ростик Хугаев. В своем обращении он указывает, правда без имен, на неких многочисленных неудавшихся политиков, которые пытаются на чужом горе набрать дешевые дивиденды. Цитирую. Им показалось, что настал момент для решения их политической судьбы. На волне искусственно нагнетаемого общественного недовольства они, к великому сожалению, не в состоянии почувствовать ту тонкую грань, за которой на кону стоит святая святых для каждого из нас. Кровью выстраданная независимость нашего государства. Конец цитаты. По логике товарища Хугаева, зверское убийство парня на допросе – это не повод для общественного недовольства. Иначе зачем бы его нагнетали искусственно? И кровью выстраданную независимость он вспомнил явно не к месту. Наверное, ее не для того проливали, чтобы оказаться в стойле, под свистящим кнутом залетного сочинского милиционера. Мне кажется, это заявление просто верх цинизма, впрочем, как и вся информационная кампания. Ее цель – заболтать проблему, добиться ситуации, когда недовольство пойдет на спад, чтобы уйти от наказания тем, кто несет за это преступление прямую ответственность. Пока одни товарищи проблему забалтывают, группа депутатов, или, выражаясь словами Ростика Хугаева, неудавшиеся политики проводят собственное расследование. И, судя по их первым результатам, эта история только начинается. Депутат Давид Санакоев направил 3 сентября запрос в Цхинвальский городской суд и на следующий день получил ответ, из которого следует, что в отношении Инала Джабиева, Николая Схавребова и Гирсана Кулумбегова мера пресечения содержания под стражей не избиралась, и даже ходатайства об этом не поступали. Это значит, что на своем брифинге 1 сентября генпрокурор Урузмак Джигаев солгал дважды, когда утверждал, что парней задержали 27 августа, то есть за сутки до убийства Джабиева. Во-первых, их вообще не задерживали, их похитили. А во-вторых, их похитили не 27, а 23 августа. Как об этом написала мать Николая Схавребова Алла. Наверное, если бы речь шла о юридической ошибке, оплошности, то 5 суток достаточный срок, чтобы ее исправить и оформить задержание как положено. Но этого не было сделано умышленно. И тот, кто лично контролировал ход расследования, должен был об этом знать. Я имею в виду президента Бибилова. Еще один важный момент. Как написала в своем обращении к Владимиру Путину Алла Схавребова, похищенных перевозили с места на место, содержали в разных местах, в том числе, внимание, в здании погрануправления. А это уже межведомственная история. Мне трудно представить, чтобы по звонку министра внутренних дел Игоря Нанеева, шеф пограничного управления, разрешил товарищам из чужого ведомства пытать в своем подвале похищенных ими людей. Не тот уровень. А может, его попросил тот, кто лично курировал это расследование? Кто приказывал силовикам информировать его о каждом шаге следствия? По словам Схавребова, их просто били и требовали признаться в покушении на министра внутренних дел Игоря Нанеева. Если бы следствие вышло на них в результате отработки каких-то версий, сбора доказательств, то, наверное, и оперативники вели бы себя иначе. Не только били, но и прижимали бы к стенке фактами, логикой. Но их просто били, пока не признаются. Очевидно, чтобы потом назвать им имя человека, которого они должны оговорить как заказчика преступления. Так выходит, потому что без заказчика вся эта затея с покушением на Игоря Нанеева и весь этот балаган, который устроили президенты компании, не имеют никакого смысла. Но с другой стороны, кажется, что инициаторы и исполнители этого действия не вполне понимали, как они свяжут воедино, и это якобы покушение, и заявление Анатолия Бибилова на совбезе про попытки дестабилизировать ситуацию в республике со стороны криминала и покровительствующих им политиков. И что потом со всем этим делать? Наверное, если бы эти деятели отдавали себе отчет в своих действиях, не разразился бы этот кризис. И это, пожалуй, версия, которая имеет право на жизнь не меньше любой другой. Система, воспроизводящая нелепые, безумные и при этом жестокие сюжеты. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
И вновь к главной теме. Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблоти размышляет о Михаиле Саакашвили как грузинской мечте единого национального движения «Быть вечно вторыми».
Что ж, нельзя сказать, что это стало неожиданностью, как гром с ясного неба, как форс-мажор, который приходит неизвестно откуда и куда. Нет, не то чтобы не было в глубине души, где-то очень глубоко, надежды, что он этого не сделает, что встанет выше своих личных амбиций и щедрой рукой богоизбранной персоны даст отмашку «Все, я ухожу и передаю бразды правления другим». Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. При этом он утрет нос врагам и даст новый повод для восхищения своим фанатичным сторонникам. Вот надо же, посмотрите, какой человечище. Увы, этого не произошло, потому что не могло произойти. Не мог Миша Саакашвили, а все, наверное, уже поняли, что речь идет именно о нем, этого сделать. Он не создан для того, чтобы с высоты отставного лидера-реформатора читать лекции в университетах, консультировать крупный бизнес, который будет платить ему гигантские гонорары просто за серьезное выражение лица. Спокойная и обеспеченная жизнь, которая является пределом мечтаний для подавляющего большинства землян, для Саакашвили худший в мире приговор. Это все равно, что композитору, который написал несколько успешных симфоний, взять да и сказать: «Зачем тебе еще музыку писать? Ты же уже и так столько написал. Отдохни немножко». Разница только в том, что написание симфоний – личное дело композитора, а управление государством касается миллионов людей. И вот тут самое сложное. Решение единого национального движения и лично Саакашвили – палка о двух концах, которая может стать причиной триумфа, закончиться провалом, а скорее всего приведет к тому, что мы уже видим 8 лет. Такое дежавю, что даже руки опускаются. Мое персональное мнение – результаты парламентских выборов можно уже даже не подсчитывать. И так все ясно. Правящей партии праздник. Это только фан-клубу кажется, что мечтатели страшно боятся даже тени Саакашвили. На самом деле они молятся за то, чтобы он вечно был молод, полон энергии и задора и по-прежнему помогал им, когда жареный петух клюнет. Мечта победить в выборах с небольшим, но вполне достаточным перевесом. На следующий день после выборов Миша призовет нацию ко всеобщему восстанию. Лидеры ЕНД традиционно заявят, что в этом году была такая масштабная фальсификация выборов, какой никогда еще не было. Потом будет анонсирована масштабная акция протеста. Последний бой тяжелый самый. И догнать и перегнать Минск. В первый день на митинг придет 15 тысяч человек, на второй 10, на третий 5, а через неделю пламенным ораторам придется сжечь глаголом перед полупустой площади. Жалкое зрелище. Я столько раз уже его видел, что во всех деталях представляю себе, как это произойдет в очередной раз. Можно считать это несправедливостью, ругать всех подряд, говорить, что должно быть так и так. Возможно, должно быть иначе, но на выборах решающую роль играет реальная политика. То, что есть здесь и сейчас, а не то, что должно быть правильно и справедливо в идеальном мире. В реальном же мире ситуация обстоит так, что Саакашвили гарантирует своей партии определенный процент голосов, но при этом не позволит ей победить. Есть довольно распространенное мнение, что в худшем случае фактор Саакашвили ничего не испортит. Кто был против него и мечты одновременно, будет голосовать за массу других оппозиционных партий. В теории все так оно и есть. На практике появление Саакашвили повлияет не на выбор осознанных противников власти, а тех, кто еще не до конца решил, что делать. Ни для кого не секрет, что в стране примерно 10-15% населения категорически не приемлет Саакашвили ни в какой форме. Если без него они могли просто плюнуть на все и не пойти на выборы, то появление на сцене Миши – это твердая гарантия того, что они побегут на избирательные участки, как это было во втором туре президентских выборов. Вы можете объяснять им, что нерациональная ненависть к Мише уже не имеет никакого основания, что мечта обогнала нацдвижение во всех реальных и предполагаемых грехах. Непотизма у них больше, элитной коррупции больше, бардака и беспорядка тоже. Из бизнесменов деньги в партийную кассу сдирают еще более активно. Единственная разница – в тюрьмах не пытают, это да. Зато места заключения снова передали под контроль криминалов. Именно эти 10-15% бескомпромиссных антимишистов и есть настоящий костяк избирателей грузинской мечты, а не административный аппарат и уж тем более не те, кто голосует ради мешка картофеля. Еще одна специфика. Грузинский избиратель привык голосовать за крупные партии, что во власти, что в оппозиции. За партию, у которых много членов, которые активны по всей стране, постоянно фигурируют в новостных сводках и болтают без умолку в различных ток-шоу. Если бы грузинский избиратель мог сформулировать свою позицию, то лучше всего ее можно передать словами: «Против лома нет приема, кроме другого лома». Акулу, которая сейчас у власти в Грузии, не слопает 15 форелей. Против акулы нужна другая акула. Именно поэтому национальное движение, как крупная партия, организованная, не бедная и имеющая опыт пребывания у власти, единственная, кто может примерить на себя роль акулы номер два. Грузинский избиратель неохотно голосует за маленькие партии, так как не видит в них возможность каких-либо изменений. и, между прочим, правильно делает. Говорил тысячу раз и выскажу еще раз мнение, которое вряд ли будет популярным, с учетом постоянных разговоров о коалициях. В Грузии не будет никаких коалиций. Небольшие партии могут получить 10-15% голосов на всех, и в определенной степени это может оказаться важным. Но без альтернативной акулы ничего не будет. Выдвигая кандидатом в премьер-министр Мишу, потенциальная акула собственноручно лишает себя возможности увеличения числа избирателей, при этом гарантируя себе почетную роль главной оппозиционной партии. Это даже не называется «наступить на грабли». Это уже значит, что грабли стали неотъемлемой частью ноги. Я вижу эту картину так же ясно, как если бы она происходила сейчас реально. Будет именно так и не иначе. И можете потом сколько угодно обвинять меня в том, что я продался бензине, и называть перевертышем. Это уже не будет иметь никакого значения.
Рассказывал наш тбилисский блогер Тенгиз Аблоти. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В студии Демис Паландов. А сейчас краткий региональный выпуск новостей, который представит Нана Плиева.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов принять предложение Единого национального движения «Объединение сила в единстве» и стать их кандидатом на пост премьер-министра Грузии. Об этом он заявил в выступлении на оппозиционном телеканале «Мтавариархи», которое закончилось в эти минуты. Саакашвили отметил, что не будет находиться в должности полный срок, а максимум 2 года, но за это время выведет страну из кризиса. Бывший президент Грузии обещал вернуться в страну тогда, когда это будет возможно сделать мирно, отметив, что отошел от власти мирно и собирается вернуться также мирным путем. Кроме того, Михаил Саакашвили пообещал провести реформы в стране и покончить с политическим преследованием в Грузии. Он признал ошибки, принес извинения грузинскому обществу, при этом отметив, что вместе с ошибками были и великие достижения. Саакашвили заявил, что признать ошибки недостаточно, нужно их исправить, и подчеркнул, что у него есть потенциал это сделать. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия выражает серьезную озабоченность в связи с проведением военных учений «Достойный партнер 2020». Цитата: «Подобная регулярная практика проведения крупномасштабных военных учений на территории Грузии несет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе и подрывает усилия действующих международных форматов, направленных на урегулирование существующих конфликтов». Конец цитаты, сказано в заявлении. Сухуми также отметили, что, цитата, «в качестве симметричного ответа на деструктивные действия Грузии и ее западных партнеров, абхазская сторона намерена идти по пути усиления военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией для обеспечения обороноспособности и безопасности Республики Абхазия». Конец цитаты. Между тем, президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслам Бжани отбыл сегодня в Москву, в российской столице. Он проведет ряд рабочих встреч в администрации президента и правительстве Российской Федерации, сообщает пресс-служба абхазского президента. Других подробностей не приводится. За минувшие сутки в Грузии выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. Рост числа случаев связан в основном с крупным очагом в Батуми. Между тем, сроки карантина и самоизоляции в стране сокращены с 12 до 8 дней. Об этом объявил премьер-министр страны Георгий Гахария. Ранее срок карантина был сокращен с 14 до 12 дней. Цитата: «На 9-й день в случае отрицательного результата ПЦР-теста они смогут покинуть карантинную зону. При этом на 12-й день у них будет обязательство сделать еще один такой тест», отметил Гахария. Премьер также сообщил, что с 15 сентября все иностранцы, прибывающие в Грузию, обязаны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Анализ должен быть сдан не позднее 72 часов до момента выезда. Это касается и граждан Франции, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, для которых ранее Грузия открыла границу без исключения. Исходя из эпидемиологической ситуации, по словам Гахария, в Батуми и Кубулете учебный год 15 сентября начнется дистанционно, а уже с 1 октября продолжится в классах и аудиториях.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии стартовали учения «Достойный партнер 2020» с участием военнослужащих Грузии и стран НАТО. Маневры, в том числе с участием военной техники, продлятся до 18 сентября. Владимир Унанян с подробностями.
В Грузии сегодня официально стартовали международные учения «Достойный партнер 2020». На строевой площадке 4-й механизированной бригады в Вазиане, пригороде Тбилиси, собрались более 2700 военнослужащих из Грузии, США, Великобритании, Польши и Франции. Открыл торжественную церемонию начала учений премьер-министр Георгий Гахария.
«Достойный партнер» является важным продолжением этих учений. И, конечно же, это является одним из важнейших инструментов по подготовки наших вооруженных сил и их совместимости с нашими партнерами. Мы хотим выразить благодарность нашим партнерам, в первую очередь США, а также Франции, Британии, Польши. И те навыки, которые наши военные получают, будут вкладом в мир во всем мире.
При этом Гахария поспешил подчеркнуть.
Эти учения не направлены против кого-либо. Они направлены исключительно на повышение обороноспособности Грузии.
Оговорка не случайна. Недовольство подобными учениями постоянно демонстрирует Москва. МИД России не раз заявлял, что не согласен с позицией Тбилиси о том, что эти учения призваны содействовать стабильности в Черноморском регионе. В частности, движение колонны американской военной техники по грузинским дорогам традиционно вызывает нервную реакцию Москвы. Для участия в военных учениях в порт Поти США доставили тяжелую технику. Она была размещена на территории 2-й пехотной бригады в Синаке, а затем переброшена в учебный центр в Азиане. На всякий случай, глава грузинского МИДа Давид Дзелкалиани продублировал заявление Георгия Гахария в соцсетях, коротко в Твиттере и более пространно в Фейсбуке.
«С особой радостью и гордостью я приветствую начало многонациональных учений в Грузии, которые наша страна принимает уже в 5-й раз. Основная цель этого года – повысить готовность и совместимость между Грузией, США и странами, членами и их партнерами НАТО, а также укрепить стабильность и безопасность в Черноморском регионе. Я хотел бы выразить особую благодарность нашему главному стратегическому партнеру Соединенным Штатам Америки за укрепление обороноспособности Грузии, дальнейшее повышение нашей совместимости со стандартами США и НАТО, а также за нашу решительную поддержку устойчивости наших сил обороны и государственных институтов. Мы приветствуем участие военнослужащих стран-членов НАТО – Великобритании, Франции и Польши».
По словам главы внешнеполитического ведомства, несмотря на глобальную пандемию, проведение учений в этом году с максимальным соблюдением мер безопасности подтверждает поддержку США и НАТО дальнейшему углублению партнерства и евроатлантической интеграции Грузии. Примечательно, что никто из присутствовавших на церемонии открытия высших должностных лиц Грузии не сделал комментариев для прессы, ограничившись лишь приветственной речью с трибуны. А главнокомандующий вооруженными силами президент Саломе Зурабишвили и вовсе не появилась перед солдатами. Лишь на сайте главы государства появилось короткое сообщение.
«Я приветствую многонациональное учение «Достойный партнер 2020», в которых вместе с силами обороны Грузии принимают участие представители 4 стран-членов НАТО – США, Великобритании, Франции и Польши. Роль этих международных учений в укреплении обороноспособности Грузии и евроатлантической интеграции имеет решающее значение, что в конечном итоге служит укреплению стабильности и мира».
«Достойный партнер 2020» – 5-й по счету многонациональные командно-штабные учения. Они продлятся в Грузии до 18 сентября. Цель маневров – отработка совместимости между Грузией, США и странами-партнерами в Черноморском регионе. Сценарий предусматривает командно-штабные полевые учения с боевой стрельбой, маневрированием и боевым обеспечением в условиях обороны и наступательных операций с использованием военной техники. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Представители общественности Абхазии обратились к президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжане с просьбой вновь ввести ограничительный санитарно-эпидемиологический режим. Озабоченность людей вызвана каждодневным ростом числа инфицированных COVID-19. Общее число выявленных случаев уже перевалило за 500. В ответ президент провел аппаратное совещание и поручил рассмотреть возможность введения ограничительных мер. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Несмотря на быстро растущее число зараженных COVID-19 в Абхазии, на улицах городов, на рынках и в других местах массового скопления людей – подавляющем большинстве случаев не соблюдаются никакие меры, которые были введены во время действия карантина в первой половине года и худо-бедно соблюдались до его отмены. За редким исключением никто не носит ни маски, ни перчатки, не соблюдает социальную дистанцию. С прежним энтузиазмом люди посещают похороны и свадьбы, ходят на концерты и в театры. Однако есть те, кого серьезно беспокоит ситуация в республике. Сегодня к президенту Абхазии Аслану Бжане обратились представители общественности с просьбой ввести ограничительные санитарно-эпидемиологические меры, чтобы сдержать рост случаев заражения. На сайте Change.org создана петиция, которую подписали к 7 вечера более 150 человек. Ее инициаторы просят запретить массовые мероприятия, проводить термометрию всех въезжающих в Абхазию граждан, ввести карантинные меры для школьных классов и детсадовских групп при выявлении там случаев заражения, а также обязательный масочный режим и сделать разметку во всех учреждениях и объектах торговли. Они считают необходимым установить штраф за нарушение режима и санкции за невыполнение ограничительных мер, проводить регулярную обработку общественного транспорта, организовать четкую маршрутизацию пациентов и довести ее до сведения населения, обеспечить строгий контроль за режимом самоизоляции инфицированных коронавирусом и выделить дополнительные средства для достойной оплаты медперсонала, занятого в работе с ковидными больными. Пресс-секретарь президента Марианна Квициния сообщила, что он ознакомился с обращением общественности и дал соответствующие поручения.
Президент Аслан Георгиевич сегодня ознакомился с петицией, которую направили представители общественности Абхазии в связи с резким увеличением числа заболевших коронавирусом. Естественно, эпидемиологическая ситуация находится на повестке дня каждый день в администрации президента. Ситуация, безусловно, мониторится, но решение о возможном вводе отдельных ограничительных мер будет приниматься на основании решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в которую входят специалисты соответствующей квалификации. Сегодня вечером президент Аслан Георгиевич вылетает в Москву с рабочим визитом, но перед отъездом сегодня с утра состоялось аппаратное совещание, где президент дал соответствующее поручение по возможному введению ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией в республике.
Помимо роста числа заболевших, на днях пополнилась и статистика смертей. 4 сентября в машине скорой помощи на пути в больницу умерла пятая ковид-положительная 74-летняя пациентка. Пресс-секретарь оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции Рустам Зантария сообщил последние данные.
В Гудаусском ковидном центре на лечении находятся 45 ковид-положительных пациентов, из них 7 человек в тяжелом состоянии, средней степени тяжести 13. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 516 человек, летальных случаев 5. Из общего числа заболевших коронавирусом 376 человек, из города Сухум и Сухумского района, из Гудаутского района 66 человек, из Гагарского 38 человек, из Ачимчирского района 25 человек, из Гулрыбского 9, из Порчалского района 2 человека.
Вместе с ростом числа заболевших растет количество проблем у больных с другими диагнозами. Люди не могут получить необходимую медицинскую помощь в лечебных учреждениях из-за того, что они закрылись на карантин или в них отсутствуют необходимые специалисты, которых, например, направляют на работу в ковидный центр. На днях в социальной сети Facebook был размещен пост, где описывалась попытка больной женщины, у которой обострилась хроническая почечная болезнь, попасть на прием к урологу. Автор поста сообщает, что у дверей кабинетов в медицинском учреждении толпились старики и люди с травмами. Медперсонала на всех не хватало. Больную направили в частную клинику сдавать анализы, которые обошлись ей почти в 10 тысяч рублей. И когда она сдала все анализы, оказалось, что ее некому принять, осмотреть и сделать назначение, потому что всех урологов отправили в ковидный госпиталь в Гудауту. Все попытки получить комментарии в Министерстве здравоохранения относительно проблем в медучреждениях успехом сегодня не увенчались. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш сухумский блогер Зида Чаня совсем не анархистка, а потому ищет причины, для чего в самопровозглашенной Республике Абхазия нужна власть. Анализируя в том числе и ситуацию с коронавирусом, она приходит к неутешительному выводу.
Утро сегодняшнего дня началось с того, что Facebook предложил мне подписать петицию. Активисты, обеспокоенные ростом заболеваемости COVID-19, обратились к президенту, премьеру и парламенту с требованием введения мер, которые будут препятствовать распространению инфекции. Они предлагают запретить проведение массовых мероприятий, установить санитарный контроль на государственной границе, ввести карантинные меры в образовательных учреждениях, обязательный масочный режим, организовать маршрутизацию, обеспечить амбулаторное лечение на дому и строгий контроль за режимом самоизоляции, достойно платить медикам и так далее. На самом деле ничего нового. Почти все меры опробованы, не требуют больших материальных вложений, дали положительный результат не только в других странах, но и показали свою эффективность в нашей стране в марте-июле нынешнего года. Но были по непонятной причине полностью отменены. А медиков, которые призывали к соблюдению всех этих норм, руководство страны наградило ярлыком «паникеры» и заперлось в своих кабинетах. Но сейчас речь не об этом, а о том, что предлагать все это должны не общественные активисты. Это функция власти, которая вот уже 4 месяца демонстрирует свою полную неспособность к управлению страной. И мало того, что пускает решение всех вопросов на самотек, но еще и санкционирует нарушение законодательства для своего ближайшего окружения. Будь то незаконное пересечение государственной границы, деятельность криптоферм или манипуляции денежными средствами, поступающими из России. О провальной деятельности нового руководства не говорит сегодня только лениво. Один из телеграм-каналов приводит сравнительный анализ работы нового и старого правительства в условиях коронавируса, который наглядно свидетельствует о том, что за 4 месяца ситуация в стране только ухудшилась. В результате отмены всех мер безопасности численность заболевших коронавирусом с 3 человек перевалила за 500. Бюджетники остались без зарплаты. Заблокированы электронные карты, на которые пенсионерам поступала пенсия. К этим ляпам добавились незаконные пересечения государственной границы, похищение человека, увеличение количества криптоферм. Перебои с подачей воды и электричества становятся такой же нормой, как и громадные очереди пенсионеров перед кассами Сбербанков. Я не анархистка, а совсем наоборот. Очень люблю порядок и, как большинство людей в мире, считаю, что без соблюдения законов страна не может развиваться. И здесь не надо ничего изобретать, так как главный воспитательный момент для народа – личный пример. И его должны подавать представители власти. Президент, судья, прокурор, министры, депутаты парламента, главы администрации городов и районов и так далее. Но вопреки всем Ушинским и Макаренкам, эти люди демонстрируют обществу совсем иной стиль управления. Управление, из которого следует, что если закон существует, то его исполнение обязательно только для оппонента власти. И вот в этом самом моменте у меня и возникает крамольная мысль. А нужна ли нам власть в том виде, в котором она сегодня существует? Зачем нам правительство, если бизнесмены сами собирают средства на медицину? Общественность по своей инициативе возвращает в страну происхождения незаконно ввезенные предметы, требует расследований и введения ограничительных мер, направленных против COVID-19. Информирует общественность о преступлениях намного раньше, чем уполномоченные органы власти. Зачем нам правительство, которое не может решить даже техническую проблему мертвых душ и в условиях взрыва заболеваемости вынуждает пенсионеров стоять в очередях? Зачем нам правительство, функции которого заканчиваются закрытыми совещаниями, увеличением штатов, поздравлениями, соболезнованиями, призывами к национальному согласию, миру и диалогу в других странах? Мы что, сами не возложим цветы к памятнику? Зачем нам руководство, которое только создает проблемы и становится причиной скандала и разногласий в обществе, да еще и используя религиозные мотивы? Если бы президент не дал добро на незаконное пересечение государственной границы грузинским политикам, то не было бы сегодня проблемы с вывозом иконы. Если бы правительство не приняло решение отменить абхазскую электронную систему платежей, то не было бы очередей в кассах Сбербанка. Если бы правительство не отменило меры безопасности, не было бы роста заболеваемости. безопасности и так далее. На мой взгляд, нынешнее руководство страны целенаправленно или по недомыслию, но способствует тому, что Абхазия скатывается в мрачное средневековье, всеобщей дикости, моральной деградации, экономического упадка, торжества предрассудков с призывами пламенных защитников мракобесия к сожжению инакомыслящих. Все это происходит на фоне зрелищных мероприятий, на которых в соответствии с избранным жанром элита демонстрирует нищающим согражданам не только наряды и дорогостоящие авто, но и брендовые аксессуары. А общество взахлеб обсуждает, во что был одет вице-премьер и сколько стоят часы вице-президента. Все как по писаному. Видимо, мы опять ошиблись. С таким руководством нет никакой надежды на ренессанс. Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
Тему противоэпидемических мер мы продолжаем в рубрике «Голоса» с жителями Тбилиси о необходимых мерах по борьбе с коронавирусом в Грузии беседовал Серго Бригвадзе.
Как бы вы оценили сложившуюся ситуацию в стране и стоит ли принимать какие-либо ограничительные меры?
Те меры, которые власти принимали еще в начале года, стоило продлить. Впрочем, и сейчас, пока не поздно, ничего ужасного. Мы сможем пожить еще немного в изоляции. Главное, чтобы все были живы и здоровы. Если мы будем заботиться о своем здоровье, то не сможем передать вирус окружающим нас людям. В общем, все будут защищены. Ведь мы так хорошо начинали, следили за гигиеной, не ходили без масок, уважали врачей. Может, стоит вернуться в то время, ведь лишь таким способом можно избежать этого заболевания.
Честно говоря, я от вас услышал, что в последние дни бывали по 20-30 случаев заражения коронавирусом. Я не слежу за новостями, касающимися коронавируса, немного устал от этого. Думаю, в этом ничего страшного нет. Несколько десятков случаев не могут повлиять на картину в целом. Хватит с нас запретов. Единственное, что нужно запретить, это распространение информации об этом вирусе, чтобы люди отдохнули от этого.
Ну, я так думаю, что, скорее всего, это происходит по той причине, что люди несколько расслабились, не несколько, а хорошо расслабились, и меры по безопасности предпринимаются очень-очень даже минимальные. Вот очень много, большое количество пассажиров в метро и в маршрутках ездят без масок. Вот в автобусах это еще более-менее, там в магазинах контролируется, а там, где нет контроля, люди снимают просто маски. Закрывать вообще границы, конечно, не стоит, просто ужесточить контроль, тестирование.
Я считаю, что меры не должны ужесточать. Лучше уж пусть люди возьмутся за ум и начнут придерживаться рекомендаций врачей. От этого же зависит не только их здоровье, но и окружающих их людей. Понимаю, что до многих просто не могут достучаться, но стоит продолжать, иначе с эпидемией не справятся. Запираться в домах тоже не выход. Уже проходили это. Давайте придерживаться рекомендаций.
Меня лично эта ситуация никак не пугает. Более того, я об этом даже не думаю. Не такая уж и ужасная ситуация у нас в стране. А думаю я о том, что мы находимся в ужасном экономическом положении. Очень много людей осталось без работы. Им просто не на что жить. Для меня на данном этапе это намного более серьезная проблема, нежели вопрос распространения коронавируса.
Пока меня не пугает ситуация. Не сказал бы, что она очень опасная. Но все же стоит с вниманием отнестись к ней. Мы явно расслабились, и все старания пошли на убыль. Никому не хочется сидеть дома еще несколько месяцев. Поэтому стоит не забывать про ношение масок и гигиену. Я не эксперт, не могу сказать, стоит ужесточать нормы безопасности или нет, но, наверное, постепенно нам придется начать думать об этом.
Ужас, что происходит. Вчера ехала в автобусе из Самгори, и ни у кого, кроме меня, не было маски. Все стоят впритык, людей очень много. В аптеках, например, обязательно должна быть маска, нужно соблюдать дистанцию. Почему нельзя такие же нормы ввести в общественном транспорте? Пусть не запускают в автобус больше 20 человек. Будет безопаснее, комфортнее и свободнее.
Серго Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, 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 хасос,
столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Квоты для русских в органах власти самопровозглашенной Республики Абхазия, укрепление статуса русского языка и другие предложения звучали в минувшую субботу на страновой конференции русских соотечественников Абхазии, на которую, впрочем, опять кого-то не позвали, а кто-то и сам не пришел. Почти четверть века русские общины Абхазии пытаются объединиться в единую организацию, но не могут преодолеть раздрай, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В субботу 5 сентября в культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуми при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в Абхазии состоялась пятая страновая конференция русских общин Абхазии. О том, что ее проведение намечено именно на этот день, в интервью «Эхо Кавказа» в День России 12 июня рассказывал владелец сухумского гостинично-ресторанного комплекса «ДЭМ» Олег Юрчев, которого позавчера на конференции и избрали председателем Координационного союза Организации русских соотечественников КСОРС Абхазии. Заместителями председателя КС на конференции были избраны четверо: Наталья Каюн, Елена Жилинская, Татьяна Леонова и Станислав Асыкин. Но опять же сказать, что конференция объединила все многочисленные русские организации Абхазии, никак не скажешь. Знаю, что председатель Ассоциации по правовой и социальной помощи соотечественникам Владимир Попов долго колебался перед конференцией, идти на нее или нет. Но в итоге так и не пошел вместе с еще двумя своими единомышленниками, представляющими русские общины. Объяснил он это сегодня в беседе с «Эхом Кавказа» так.
Ну, я себе могу сказать, что в Абхазии не существует сегодня организации русской, которая бы отвечала требованиям и проблемам, которые возникли у русского 20-тысячного населения в стране. В качестве приглашенного или наблюдателя меня не пригласили.
Ты же говорил, что тебя приглашали.
Меня приглашали, но тем не менее не пригласили в итоге, узнав, что мы согласны.
Так, ну перечисли, кого ты имеешь в виду, кого не пригласили. Как должны были пригласить?
Ну, было оговорено заранее, что будут даны приглашения. Должен был быть я, Игорь, Сергей, Попков, Юрий. Все меня спрашивали, имеем ли мы приглашение. Мы дали запрос, тишина, только в конце. После мероприятия они очень сожалели, что мы не пришли. То есть, съев ягненка, они сказали, жалко, вас вчера не было.
Но если Попов давно уже с первых страновых конференций в Абхазии находится в оппозиции к руководителям КС, то Роман Рязанцев, несколько лет назад переехавший из России, был в прошлом году избран одним из троих сопредседателей Союза русских и казачьих организаций Республики Абхазия. Как и другой известный в последние годы в общественном пространстве Абхазии активист Вадим Мироненко, не принимал участия в страновой конференции. О мотивах этого решения Рязанцев сообщил следующее.
Да, мы не принимали участие в этом мероприятии. Вадим Мироненко, там и Володя Шелест. Знаете, какая ситуация? Мы-то создавали же Союз русских казачьих организаций, который был год назад.
Да.
Потом его переименовали без нашего участия. Вот. На том собрании в ДЭМе, значит, организацию Вадима и Володи Шелеста их исключили, а мы вышли с КСОРС сами уже. Потому что мы знаем о том, что в Абхазии есть Координационный совет, созданный в 2012 году, да? Страничкин его возглавлял, потом Лищенко, сейчас вот. Потом Калтуков, а и Макляк. Вот. Да их тоже не было на этой конференции, чтобы вы знали.
А затем Рязанцев стал рассказывать, почему у него не заладились в этом году отношения с другими лидерами, созданной прошлым летом организации.
Тут, когда вот эта чрезвычайная ситуация в мире сложилась, и у нас в Абхазию как бы пришла вот эта беда с этим коронавирусом, да, мы начали помогать сначала за счет собственных средств, нуждающимся там пожилым людям, каким-то многодетным семьям, ну, кто нуждался, да, вот в каких-то там продуктах, медикаментах. Мы обращались в данный КСОРС до переименования ко всем этим членам. россиянам, что давайте, у нас горячие линии, у нас телефоны, что давайте рядом вставайте, чем можете, помогайте. В ответ мы услышали только одно, чтобы мы пошли и заболели этим вирусом. После этого мы ушли из этого чата, лично я. Но мы продолжили свою работу уже вот 4 организациями. То есть Русская община Абхазии, Черноморское казачье войско Абхазии, Союз казаков Абхазии, ветеранов боевых действий и фонд Отечества, да, Надежда Горейнова. Писали в российские структуры разные письма. Одна организация нам оказала помощь денежную, но целевую, в размере 10 миллионов рублей, как мы как община получили ее по договору пожертвования на согласованный с теми, кто деньги давал, полностью план мероприятий. То есть мы у министра здравоохранения были, составили предварительный перечень оборудования на определенную сумму. Потом мы его, согласно их письма обращения, пожертвовали. Угу. Ветеранов Великой Отечественной войны мы, значит, поздравили с 75-летием Победы, проехали, денежки передали, там с материальной помощью оказали.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.